Так, мы две сессии пропустили. Да. Может и правильно. Потому что надо сегодня по-хорошему нам 14 главу закончить, 15, да раз 5. Тогда мы прямо с вами прямо идем как по Писанию. Прямо в страстную седмицу. Потому что следующая среда будет, нет, неизвестно. Поэтому я постараюсь не борзясь, но в темпе в таком, не развозить. Так, мы с вами закончили в прошлый раз о том, что взяли Христа, правильно? Вот, его арестовали и повели на суд Синедриона. И привели Иисуса первосвященнику, и собрались к нему все первосвященники и старейшины и книжники. Все это, как вы понимаете, случилось в ночь с четверга на пятницу. В чем тут странность вообще, в чем тут как бы картина, так скажем, какая? Синедрион, высший орган законодательства в Иудее, сам находится под началом вот римской администрации. Но тем не менее у него есть полномочия. Единственное, что он не может, это предавать смерти. Но тем не менее, без решения Синедриона, ну как бы Рим не вмешивается вот в эти дела самих иудеев. Вы сами там решайте. Но если что-то если важное, то значит это уже к нам. По закону иудейскому Синедрион мог судить только в храме, только днем и только не в праздник. Вот. Здесь мы видим, что Иисуса привели в дом первосвященника. То есть они были вне храма, раз, во-вторых, ночью, вот, и в-третьих, праздник. Вот. То есть все три, в общем-то, условия для такого, что называется, легитимного законодательства, все были нарушены. Поэтому, в общем-то, более того, мы там дальше с вами увидим, что не может, так скажем, сам там судья или какой-нибудь начальник подать на кого-то в суд. Должно быть заявление, да, от кого-то лица. Вот, по иудейскому закону заявление даже не мог подать один человек. Должны подать два человека. При том, что не оба были бы согласны с тем, что произошло. Вот. Поэтому, несомненно, Христа взяли незаконно. Ну, то есть, ну, во-первых, они он был взять ночью, но взять ночью, опять же, понятно, не боялись народа. И сейчас Синедриону нужно было обстряпать это дело задним числом, законность вот этого всего мероприятия, которое они, значит, тут задумали. Вот. В принципе, они имели право провести следствие. Вот. И тут они, конечно, хотели совместить. Вот, как бы. Потом мы увидим, здесь у Марка этого как бы нет, но было два суда. Сперва это как вот это следствие, а потом уже непосредственно как бы суд, быстренько все это нужно было оформить. Петр издали следовал за ним, даже внутрь двора первосвященникова, и сидел со служителями и грелся в огне. Мы помним, что Петр там бил себе в грудь, вот, что вот он там Христу возражал, я там жизнь за тебя отдам, там порву всех, там, и в общем, только дай мне волю. Вот. И пошел за Христом, он, мы помним, он там вытащил меч, ну как бы Господь ему в таком в порыве некоторого, ну такого, может быть, благо, не знаю, какой ярости, он там даже кинулся на раба, там ухо ему урезал. Господь его остановил словами, что, так сказать, это вот, что задумаешь, меня не спасли бы ангелы, все могли бы. Но как бы завязка, помните, была не в этом, когда Господь так вот ярился и требовал, что он ничего не боится, Господь ему сказал, что вот петух запоет трижды, и ты мне предашь. Дворы вот эти иудеи, они, в данном случае дом первосвященника, они были устроены в Риме, вообще вот это, в Средиземноморье, как бы был первый двор, он был открытый, атриум назывался, под открытым небом. Там уже шли внутренние там. Вот. Поэтому в этом дворе, который предварял уже покрытые комнаты, там вот как раз толклись слуги, воины. Ну и поскольку была ночь, было холодно, и вот они жгли, значит, этот огонь. Грелись в огне все. Ну и Петр там как бы, вот он, как соглядатый, вроде можно так сказать. Пресвященники же весь Синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. Ибо многие лжесвидетельствовали на него, но свидетельства сии не были достаточны. И напомню, что должны были два свидетеля быть. Они вызывали каждого свидетеля, спрашивали, причем два свидетеля должны были быть допрошены параллельно. Вот. В итоге говорил один, говорил другой другое, то есть у них не было никакого совпадения. Они не могли даже не могли сказать одинаково, поэтому они не могли подать даже заявление на него. То есть они никак не могли начать процедуру даже следствия, вот, потому что был такой там хаос. Ну, понятно, во-первых, они плохо подготовились. То есть к ним накануне Иуда пришел, они поняли, что это прекрасная возможность, побежали все это на ходу, час ночи, пока всех этих собрали, а Синедрион состоял из 72 человек. Вот. 72 человек надо из постели выдернуть, притащить в этот дом первосвященника, все это тайно. Конечно, там был такой полный хаос. Воины, слуги, так сказать, это, каких-то людей там понадергали, которые что-то понятное из толпы. Они, конечно, один говорил одно, другой другое. Ну, так что они совсем не могли, как бы, все это порушить. И они вот все пытались какое-то найти оправдание. Потом им нужно было еще это и потом римской власти что-то говорить. Вот. Но ничего не находили. В общем, такая, оказывается, ситуация у них была непонятная. Мы слышали, как он говорил. Это значит, они ищут лжесвидетельство. И вот единственное, что они вот в этом во всем хаосе, так сказать, более вразумительно, так скажем, выкопали это следующее. Мы слышали, как он говорил. То есть они нашли двух людей, которые одинаково сказали, наконец-то. Я разрушу храм сей рукотворенный, и через три дня воздвигну другой нерукотворенный. Ну, такое свидетельство не было достаточно. Ну и что? Да, во-первых, либо он болтал, как он разрушил храм, как он, для суда, ну что значит там, я приду, все разрушу, ну и что, может он дурачок или как, это понятно. Либо он маг какой-нибудь, да, там, волшебник. Ну, в общем, тут, конечно, то, что кто-то что-то сказал, понятно, Господь-то говорил про храм, значит, тела, да, своего, который есть одновременно церковь, мы знаем, что церковь – тело Христово. Вот. Ну, ситуация, можно было только пожалеть, потому что юридически это нельзя было никак, в общем-то, привлечь к ответственности. Тогда первосвященник встал посреди и спросил Иисуса: «Что ты ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют?» То есть Христос, вот когда вот эти сыпались вот эти всякие обвинение, он молчит. Молчит, потому что, ну, во-первых, возвещает, скажем, собственную такую, или показывает собственное спокойствие, уверенность в себе. И во-вторых, это молчание только обличает, или, так скажем, усиливает этот хаос, который. Вот. И раз он ничего не говорит, то зацепиться не за что. И этот первосвященник, Каиафа в данном случае, он хочет как бы поймать, то есть все вот эти свидетельства, они как бы так или иначе опираются на слова Иисуса. И он хочет какое-то, значит, выудить у Христа нечто такое, за что может зацепиться. Вот. Но в дальнейшем будет понятно, он хочет выудить из него признание, что он мессия. Вот. Хотя, с другой стороны, по тем же иудейским законам, да и вообще по любым, свидетельства против самого себя не принимаются. Как бы, да? То есть он, человек должен быть именно свидетели другие быть, которые вот, на человека можно надавить и так далее. То есть, да? Понятно. То есть, даже если бы он что и сказал, то есть это не могло быть причиной для возбуждения, так скажем, уголовного дела. Но тем не менее, это оставался единственный такой ход, который пресвященник пытается использовать. Но он молчал и не отвечал ничего. Опять пресвященник спросил и сказал ему. То есть он ему как бы намекает, Христу, ну ты как бы проговорись, он молчит. И он говорит, ты ли Христос, Сын Благословенного? Сын Благословенного, это имеется в виду Бог, то есть он как бы эвфемизмом, то есть прикрывает вот это слово, так принято было у иудеев. Они даже слово Бог пишут через тире БГ, так, Д, тире Г, чтобы как бы имя. Ну, то есть, а имя вообще нельзя было произносить. Если пресвященник называл имя Божие, только один раз в году во святая святых в этот момент трубили трубы. Вот. И в Талмуде, значит, я, по-моему, уже рассказывал, когда, в общем-то, там написано, их мнение, они же не могут за факт избежать. Когда они пытались объяснить те чудеса, которые Христос совершал, они, значит, там написано, что Христос пробрался в святая святых тайно и подслушал имя, которое говорил первосвященник. Вот. И это, причем такое у них было поверье или мнение иудеев, что даже если человек услышит, и он когда при выходе из святая святых, ангел его, так скажем, так делает, что человек забывает имя. И, значит, он, вроде как Христос, написал имя на бумажке, зашил себе в бедро, вышел, потом, значит, вытащил, и таким образом стал творить чудеса, вот таким образом украв имя. Вот такое вот у них объяснение тому, что происходило. Христос, это, значит, помазанник, имеется в виду, ну, тоже скрыто имя Мессии. С Мессией иудеев, в общем-то, достаточно странные отношения в том смысле, что напрямую в Библии ничего про Мессию не говорится. Вот нету прямым текстом. Вот там. Хотя пророки про это постоянно намекают, и много про это образов начиная в Псалтыри. И как бы вот задним числом, в общем-то, вот в этом ключе вся Библия начинает открываться как вот пророчество Мессии. И, в общем-то, для иудеев тех времен было понятно, в конечном счете, это было общее принятое мнение, что Мессия – это тот, кто воплотит, ну, так скажем, все постановления, как бы, все заповеди, все, значит, Моисеевы законы, и вообще всю Библию как бы в человеке. Это будет живая, как бы, Библия называлась Тарах, живой Тарах, то есть уже живое вот это вот священное писание. Но было два мнения таких, в общем-то, ну он воплотит, а что дальше? Вот. И опять же, в общем, было таким мнением, что он спасет Израиль от римского владычества. Вот. Но вторая проблема, которая возникла в этот момент, а каково, если Мессия воплотит в себе Священное Писание, то в каком смысле он воплотит? Он отменит Священное Писание и все заповеди? Либо как? Либо, то есть было два варианта. Либо он утвердит вот этот вот закон по всему миру, и вообще весь мир победит, и все будут чтить единого Бога, и кланяться Иерусалимскому храму, и исполнять те предписания, которые Моисей дал. Либо он отменит все вот эти предписания Моисея и даст нечто другое. Вот. И вот тут произошел такой вот как бы у них, ну, вообще еврейский народ, у них был большой, ну так скажем, надрыв в момент вавилонского пленения. Потому что они воспринимали Бога, так скажем, как племенного Бога. Бог пришел для самих евреев, они богоизбранный народ, и он сделает так, что они создадут огромную империю. Ну как это? Ну это понятно, что еще? Вот. И все народы покорятся. Вот. Вот это было понятно. И само собой, что вот в древние времена считалось, что вот война идет, на самом деле не воины борются, а борются боги. Естественно, побеждает тот, у кого Бог сильнее. Иудеи не понимали, что они не могут проиграть, потому что их Бог, он Бог богов. И когда вавилоняне их захватили, разрушили храм, и вот этот у них срыв был внутренний, говорит, а как тогда? И многие же отошли от Бога, и когда, говорит, сказал безумие сердце свое, нет Бога, вот псалмист Давид, это все, то есть такие были и в Иудее такие веяния, было полнейшее разочарование. И вот в среде вот этого пленного Израиля возникло понимание, что есть нечто выше внешнего закона, есть нечто выше торжества вот такого внешнего, иначе по-другому никак не сохранить веру, что есть как бы внутреннее священное писание, что человек должен собой его нести, это священное писание, и тогда есть нечто выше самого закона. И отсюда, да, вот появилось вот это понимание, что Мессия принесет, ну, как бы расшифровку или смысл вот этих всех законов, которые были в Ветхом Завете даны. Они еще были умножены, кроме там 10 заповедей Моисея, их насчитывалось тысячи. Вот, и ревнители пытались всех исполнить, естественно, это было невозможно. В общем, и все это, ну, вопрос вставал, тем не менее. Христос, его восприняли как Мессию, вот. Но восприняв как Мессию, как раз, так скажем, партии зелотов, то есть очень было сильное движение вот за освобождение от Рима. Вот. И, конечно же, они считали, что, значит, Христос должен был это совершить. И тогда бы за ним пошли бы. Но было большое разочарование, когда Господь стал говорить про какое-то другое царство, про что-то там вообще непонятно, про что-то с их точки зрения. А саддукеи, которые были пресвященники, они вообще в Мессию не верили, с другой стороны. Вот. И для них это было вообще, так сказать, они были такие, в общем-то, они даже были за римскую власть. Это фарисеи воду мутили. Иисус сказал: «Я». И вы увидите Сына Человеческого, сидящего одесную силой и грядущего на облаках небесных. Тогда пресвященник, разодрав одежду свою, сказал: на что нам еще свидетели? Вы слышали богохульство? Как вам кажется? Они же все признали его повинным смерти. В чем тут богохульство, в общем-то? Ну, тоже непонятно. Ну, я мессия, да, как бы, а в чем богохульство-то? Фактически, первосвященник подвел Христа под статью о лжепророчестве. То есть это действительно был момент, который карался смертью. Вот. И лжепророка по закону следовало убивать. Ну, но в данном случае какое лжепророчество ему вменили? Ну, что он не разрушил храм и не воздвиг. Вот. То есть на этом все как бы состряпали. Вот, что он себя возгласил Мессией, соответственно, и вот его вот это вот новое мессианство, оно было как бы к тому, чтобы вот развалить все существующее, и храм, и так далее. То есть он как бы в данном случае одновременно пособник был вот этих оккупантов, так можно сказать. Вот. И таким образом, как бы, да, вот нашли вину, как бы нашли. Но опять же, это сделал первосвященник. Еще интересный момент. По иудейскому закону, когда кого-то призывали к смерти, должно было быть единогласное согласие всех, значит, членов Синедриона. И знак вот такого согласия, все должны были разодрать одежду. Разодрал только один первосвященник. Когда он увидел, что никто одежду не дерет, Он говорит, как вам кажется? Ты говоришь, да, 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 нам так, так же кажется. Но они не взяли на себя, вот, то есть они не поступили по букве. Вот, они закивали головой, потому что боялись, так сказать, естественно, как-то это. Вот, и в данном случае, в общем-то, произошло такое нарушение. Я уже говорил, что вот в современном Израиле одному большому юристу, международнику, знатоку еврейского закона было поручено исследовать это судилище. И он, в общем-то, был в шоке, насколько было все сделано против даже иудейских законов. Уже не говоря там про, так сказать, всякие другие. И некоторые начали плевать на него и, закрывая ему лице, ударяя его, говорят ему про реки. И слуги били его полонитом. Как бы игра продолжается, в том смысле, что, значит, раз его обвинили лжепророком, то пошло задним числом освидетельствование. То есть его накрыли голову, так сказать, там, каким-то покрывалом, стали его бить. И говорит, кто тебе ударил? Ну, это как бы детская игра, такая жестокая. Ну вот, да. Ну, раз он не может угадать, значит, он уже пророк. Вот, вот еще одно свидетельство, что он, так сказать, не является, так скажем, настоящим пророком. Вот. Ну и пытались, конечно, для чего там, значит, ну, плевали, значит, вызывая презрение, там били, ну, и задача вывести его из себя. То есть это, ну, это любое, так сказать, знаете, любое следствие, то есть это, в первую очередь, психологическое воздействие. То есть и само физическое воздействие только следствие. То есть задача сломать дух, сломать человека, его, так скажем, привести его в состояние внутреннего раздрая, чтобы он там начал нести что-нибудь попадя. Тогда его можно уже управлять, тогда можно запугать, тогда можно уже вести его туда, куда хотят вот эти вот следователи. Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служанок первосвященника, увидев Петра, греющегося и смотревшись с него, сказала: «И ты был с Иисусом Назарянином». Но он отрекся, сказав: «Не знаю, не понимаю, что ты говоришь». И вышел вон на передний двор и запел петух. Это первый раз. Служанка, увидев его опять, начала говорить стоявшим тут: «Этот из них». Он вышел, он уже испугался. Ворос его нашли. Он пошел за двор. Она за ним, служанка, вышла. «Ты из них». Она «Меня преследует женщина». Он уже начал бояться. Он говорит: «Нет, нет. Я не отсюда». Он опять отрекся. Все немного стоявшие тут опять стали говорить Петру: «Точно ты из них, ибо ты галилеянин, и на речи твоя сходна». Она начала уже поднимать стражу, эта женщина, там бучая. Они, значит, опять на него. Вот интересно, что на речи у него галилейская. Вот, то есть они отличались, галилеяне от иудеев, своим даже вот таким говором. Только Иуда был один из, в общем-то, иудеев такой, как бы, реальный, так скажем. Уже начал кляться и божиться, не зная человека сего, о котором вы говорите. Тогда петух запел во второй раз и вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом, прежде нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от меня, и начал плакать. Вот такой вот, вот этот момент отречения, значит, вот этот, как бы, движение, да, Петра, абсолютная уверенность, потом, значит, такую, ну, уверенность, так что он даже не побоялся один, все же разбежались, он пошел прямо туда, на дом первосвященников. Затем трусость, вот, воспоминание слов Христа и покаяние. И, конечно, Евангелие нам показывает два действия, вернее, два движения души в противофазе. Движение Иуды и движение Петра. То есть они оба, по сути, предатели. Вот. Ну, один, как бы, может быть, больше, но, так сказать, тем не менее, внутреннее отречение произошло у того и другого. И вот этот момент, конечно, он такой, так скажем, он связан не только с апостолами, но он связан вообще с движением души человека. Вот. У человека есть две возможности всегда. Вот. То есть первая возможность – это Иуда. То есть о чем говорит Евангелие? О том, что верность Христу сохранить Ну, так говоря, очень трудно. Потому что если мы грешим, мы выступаем против Христа. Мы, значит, предаем Его, Его заповеди и так далее. Но тем не менее, покаяние как таковое, оно возвращает человека на то, в то состояние, которое он, ну, в общем-то. Вот обратите внимание на притчи. В притчах всегда два человека присутствуют. Один, который ропщет, недоволен, а другой, который смиряется, ну и как бы такой положительный, что ли, персонаж. И всегда присутствует тот, кто, ну, господин или хозяин, который рассуждает об них, который видит истину их, вот, истинно их, так скажем, положение дел. И если вы, не знаю, там, внутрь себя посмотрите, человеку очень трудно Бога понять. Вообще-то у него вот этот ропот, он постоянно так или иначе возникает. По самим притчам, если в них, ну, там, притча о работниках, да, которым, ну, это же несправедливо. Человек всю жизнь, весь день работал, ему дали динарий. Этот там пришел, поболтался, ему тоже динарий дали. Это же несправедливо, очевидно. Но, не знаю, человек пришел, кого-то позвал Господь на пир, а они говорят, нам некогда. Он говорит, ну ладно, он позвал других. Пришел человек, но он не успел одеться. Господь, так ты не оделся? Вон тебе, всему внешне. Он говорит, ну как, то есть получается, что ему наказание больше этому, чем тот, кто, значит, этот пришел. А с этим, с блудным сыном, ну хорошо, если вы блудный сын, а если вы старший сын, у вас все есть. Вдруг пришел этот, так сказать, который все промотал, пропил, и здрасте, приехали, вот тебе тельца, вот тебе песня на руку, вот тебе. Это тоже как бы такая несправедливость. Получается, что человек, как бы, вот это вот милосердие Божие он не несет. Вот, он его несет, может, по отношению к себе, но по отношению к другому трудно его как бы вместить. Вот человек против, ну, если я что-то совершил нехорошее, я, конечно, ладно, вы меня помилуйте. Но если кто-то против меня что-то согрешил, я требую наказания для этого человека. Это моя справедливость, она вопиет. Вот, и к Богу в том числе, Господи, накажи ты его. Если его наказали, его, слава Богу, Бог есть. Вот теперь все поверят. Вот. А если он не наказывает, тут большое сомнение. А не дай Бог, что-то если случится там, значит, со мной, то есть негодяй живет, здравствует, он много денег и так далее, а я хороший, прекрасный, у меня ни денег, ничего нету, и, так сказать, я волочу жалкое существование. То, конечно, куда еще обращать такой ропот? Вот. И Иуда, его состояние Иуды, оно, конечно, именно привело. Он же искренне пришел ко Христу, понимаете, он искренне за ним шел, но в какой-то момент он, ну вот, да, он там сломался на этой женщине, которая разбила вот этот, помазала его этим драгоценным этим миром и так далее. Вот. Ну, конечно, мы с вами, как христиане, понимаем, что проблема человека вот этой, ну, в мелкой душонке, да, то есть человек, он себя-то не всегда несет. Вот, а чтобы вместить там ближнего своего, вот, там, или там всю тварь какую-то вокруг нас страдающую, вот, и вообще там весь мир, вот, и Бога там, вот, это очень сложно. Вот. Человек ограничен своим вот этим, ну, мирком, своими страданиями, переживаниями. Вот. Но Господь призывает, конечно, к иному состоянию, то есть Он призывает именно к такому Божьему взгляду, что ли, на мир. И в данном случае Петр, конечно, вот он смог, как бы Господь, а Господь же Иуду предупредил, он говорит, кто вот сейчас это сделает, он меня предаст.
Сранило.
Да. И Иуда-то понял этот момент. Никто не понял, Иуда-то понял. Почему в этот момент ему не заплакать? Да? Вот. И Петр, так сказать, он, ну, и Петр мог поступить по-другому. Он говорит, ах, что ж ты, Христос, что ж ты наделал, ты столько понаобещал, мы хотели бы там министрами, так сказать, у них же животрепещущая тема была, так сказать, все время, 3 года они думали, каким будет. Ну вот, и вот все рухнуло, и это, Но он вот нашел себе, он был, конечно, более искренен, Петр, в душе, это видно по Евангелию, и эта вот эта искренность позволила ему, вот, он, может, ничего не понял, так сказать, но он заплакал, да, он сокрушился, он понял, что он предал. Вот, да, и душа, да, то есть она, вот этот момент интересен. У человека на самом деле только два движения возможны. Либо человек смотрит на последствия, либо он смотрит на причины. Вот. Если человек смотрит на последствия, человек говорит, за что? Вот. За что мне это прилетело? А если смотрит на причины, он говорит, для чего? Вот психологи, они такой механизм удивительно раскрыли в человеке. Они называются смещение мотива на цель. Человек что-то делает, а потом начинает нравиться. У него какие-то причины для того, что он что-то делал. Но ему начинает нравиться, что он делает, и он начинает увлекаться этим, и оно становится самим мотивом. Это иногда пользуется. Ну, там, не нравится каша, ну, вот покушайте, дам там 10 копеек. Ребенок начинает говорить, какая вкусная каша. Ему уже не надо 10 копеек, он... Но на этом зиждутся все привычки. Человек там курнул, вот, потому что нужно расслабиться. А потом уже про расслабиться забыл. Ему нравится это сам процесс уже. И он попадает в такую ловушку. Вот. Но если обратное движение, не смещение, да, и человек, есть два вида покаяния. Иуда что же раскаялся? И удавился. Почему? Потому что человек, вот это смещение мотива на цель, то же самое смещение на последствия. Человек боится последствий. Нет, там человек кого-то убил случайно, то он, ах, все. И он начинает думать, что с ним будет. Меня сейчас арестуют туда-сюда, и он бах застрелился, да, допустим, там. Вот. Да. Он как бы легче, но он нагородил в душе массу в будущем, что будет с ним. Представил, увидел, все это раскрутил. Вот. И вот эти последствия, вы знаете, что христианин, он не должен бояться ада. Если человек боится ада, это именно человек раскрутил. Я буду делать, у меня будут такие-такие последствия. Но знаете, боязнь ада никого не остановила от греха. Никогда. Вот. Человек поэтому ни одно пьяницу не запугаешь, ни одного курильщика не запугаешь, ничем. Ты же умрешь. Ну, и ты умрешь.
А почему тогда говорят, даже в аде не
скажешь? Ну вот слушай дальше. Если два ада, вот, и два покаяния. Если ад Иудов, если ад Петров. Вот. Иуда тоже испугался ада, но удавился, потому что вот я кровь неповинную предал. Он в аду оказался, и удавился. Вот, а Петр заплакал. Другое дело, от причин. Человек начинает обращаться, а почему я так поступил? Он не думает, что со мной будет. Он думает, почему я так поступил? Анализировать себя и находит причину в себе. Происходит смещение не мотива на цель, а цель на мотив обратно. Так вот, 99,9% в периоде населения постоянно смещается с мотива на цель. Так все живут. Все думают о будущем, о последствиях. Но у цели есть ложная такая ловушка стабильности. Вот я сделаю это, человек всегда живет в будущем, он даже не живет сейчас. Вот я сделаю то-то, а потом сделаю то-то, вот, а вот потом будет праздник, и он постоянно чего-то ждет. Он даже рай ждет потом. Вот я сейчас буду жить, тут, а потом будет рай. А потом ничего не будет. Есть только сейчас. Вот. Человек постоянно должен себя закидывать вперед. Вот. Постоянно живет в фантазиях, в иллюзиях. Когда же человек обращается на себя, а это очень сложно обратиться на себя. Увидеть свои причины, свои мотивы. А почему я так поступил? Вы увидите, там очень все нечетко. Нужно работать, нужно увидеть. Когда человек увидит саму причину того, что случилось в себе, не знаю, подошли ко мне, по голове ударили. Это же негодяй. Вот, там, милицию, полицию, все, сказать, там, где-то. Вот. Это понятно, это человек, сказать, лежится. Но когда человек увидит причину в себе, человек попадает в ад. Он вдруг понимает, что он виноват. Вот этот человек, который привели там на этот на брачный пир без одежды. А он пришел, не рассуждая. Брачный пир, он пришел в грязной одежде. Вот. Он не думал, так сказать, причина в нем. Он же молчал. говорится в этом. А что ты молчишь? Господи, прости меня.
Да? На брак пришел.
Да. Исходи, это тоже. И все притчи про это, там, делай там разумно, да, они Илии запасли, а что они знали, что сам Господь это Илии, они это. Они разумные, почему не разумные? Они говорят, иди купите. Они пошли покупать. Илии там внутри. Где его купить?
Вот.
Да. Они пошли опять во внешнее. И все притчи, они тайно показывают этот момент, что человек, вот смотри, почему ты ему дал больше? А что ты смотришь? Понимаете, вот Господь, он еще ласково поступил. Я тебе дал динарий, ему динарий. Он мог ему дать 100 динарий. Вообще башню снесло ему. Понимаете? А чем у Фиух не работать? Да, где же это? Где же я живу? Да что ж такое творится? Вот, понимаете? Вот у нас тут на Циане многие взрываются. Не знаю, приятно или нет, но факт, так сказать, мне там один подошел, так сказать, на исповедь, говорит, я сейчас убью отца Иоанна всех, да что такое, я пошу, мне ничего, так сказать, а там, так сказать, сволоте какой-то, так сказать, там бабам каким-то, так сказать, деньги, не знаю, понимаете, это все это, вот, это. А я смотрю, он не исповедовал, у него белые глаза, вот, а то он у меня так поднимает глаза, я так сжался, и ты ведь из них. Что сейчас у меня этой трубы погасят. Но на самом деле у человека аффект. Понимаете, просто аффект. То есть это, он потом пришел, извинился, говорит, простите, так сказать, не в себе был, но факт, так сказать, есть факт. Такое может быть. Вот, и так далее. То есть какую притчу не возьми, вот эта тайна, она, конечно. Тот же, смотрите, Лазарь попал. А, Лазарь и богач, да? Богач попал на тот свет. Смотрите, как. Он говорит, Господи, прости, он говорит, там, дайте мне ослабу, там, да, сказать это. Вот. Он говорит, ты был богатый. Ну, а теперь ты это. Он говорит, простите меня, там, что вы богатый. Он говорит, да пошлите к моим братьям и скажите им. Он хочет насилия. Чтобы пришли, там, дали братьям, так сказать, это. И он, и братья не каются, и он не кается. Поэтому он и в аду. Он там оказывается, но ад не является ему во спасение. Поэтому ад есть во спасение. Ад во спасение тогда, когда мы сами туда себя. То есть мы говорим, я достоин ада. Это одно движение души. И оно благодатно, и приходит умиление. Вот. То есть это мудрость. Потому что человек говорит, когда говорит, я достоин ада, тем не менее, он полагается на Бога, что Господь примет его покаяние и вытащит оттуда. А когда человек говорит, все бесполезно, а, все равно я в ад пойду. Вот. Это не значит, что держи в ад. Это вообще, так сказать, это прямо противоположное. Вот. Вы знаете, что ад аду рознь, и ада нету на самом деле. Бог ада не творил, и смерти не творил, и так далее. Ад – это огонь божественной любви, отвергаемый человеком, вот, непринимаемым им. То есть, а что такое огонь божественной любви? Это огонь милосердия. Господь всех прощает. Вот. А человек говорит, да, человек говорит, ну ты меня простил, это понятно, я хороший. А почему ты вот этого прощаешь? Понимаете, что такая ловушка, не знаю, там пришел убийца, да, с ножом на тебя, так сказать. Это. Ну что, я должен с ним в раю быть, что ли, вот с этим мурлом? Как это? Вот. Поэтому иногда так ловят христиан, кстати, на такие ловушки, ну, так скажем, там, интеллектуально, да, где-то на форуме я читал там. Ну, там, пришел убийца, зарезал всю семью. Вот. А потом пришел священник, говорит, один мальчик остался маленький. Мальчик говорит, ну вот он, ты же христианин, ну прости этого убийца. Вот, вроде как. Ну что, и ты с ним в раю будешь. Ну, то есть такие жесткие.
Ну вот если бы он его простил, это была бы великая душа.
Вот. Ну это да, с одной стороны, но с другой стороны, да, во-первых, Господь не попустит такого, так сказать, это. И этот священник, который так, если так спросит, это демон. Вот. Ни один священник так не скажет. Это просто такая ловушка уже демонская, конечно.
Ну,
да, да. Поэтому если убийца сам покается, это его дело, покается или нет, и Божье, это его дело с Богом. Вот. И мое дело, так сказать, с Богом этого мальчика, да, так сказать, вот, да, такой вот случился ситуация. И он, так сказать, да, несет эту, так сказать, тайну, так сказать, как, так сказать, такое божественное. Потому что многие люди попадают в скорбные ситуации, ну, может, часто или сами видели, или читали про это, я много раз видел. У меня там катастрофа случится, там, или ребенок погиб. И мгновенно обвинение Богу. Как ты, да, мне одна рассказывала уже, как на экскурсии приехали эти профессора из МГУ приехали. Вот. И они меня слушали, слушали, я там про Христа разлагал. Она такая желчная такая женщина с нами слушала, она все мрачнела, мрачнела. Говорит. Он говорит, а зачем вас, ваш Бог детей убивает? Нет, это как дала. А я так растерялся, я говорю, а вы скольких детей убили? И она поплыла вдруг в нокауте. Вот он, так сказать, оказался, она там, ну, как обычно, аборты там и так далее. Да. То есть человек, видите, вот этот пример. То есть человек начинает во внешнее уходить, кого-то обвинять, хоть Бога, хоть кого, но он не видит причины. Вот. А на самом деле, тайна-то мира в том, что Бога здесь нету, он отдан на свободу человека. И мы творим свое будущее. И все эти дела, которые злобные творятся, это наши дела. И на самом деле весь мир, он катастрофичен, потому что смерть здесь правит, и сатана здесь, так скажем, является князем. А милость-то Божия в том, что мы еще живые. Святые отцы говорили, убери руку Божью, через 5 минут все люди поубивают друг друга в ненависти. Вот. И почему у нас сейчас там град там с футбольным мячом не падает? Почему у нас не топит вода? Почему нас не сносит смерть? Потому что Господь не дает. Он умеряет стихии. Он умеряет. Мы живые, потому что Господь милосердствует. Но когда мера беззакония превышает, вот, Господь убирает свою руку, и стихия обрушивается на человека. Человек же не видит в этом указания на свой грех, а он продолжает грузить на Бога. Ах ты такой, опять вот, обрушил ты. Это вы виноваты. Вот. Но Бог человек эту вину. Причем интересно, само слово вина, обратите внимание, оно имеет два значения. Вина. Как какая-то, как причина, да, и как вина, как наше понимание, что мы не правы. И они в русском языке совпадают. Это и есть вина, да. Вот. Поэтому, в конечном счете, помните, там Господь, когда он Иуде, когда он говорит, лучше, говорит, он же объясняет, Христос говорит, да, говорит, должно прийти соблазн. Вот. Но горе тому, через кого он придет. Лучше бы он не родился. Такие жесткие слова. Ну что, разве мы выбирали рождение? Вот. Это мне там один тоже юноша такой умный говорил, говорит, ну что это такое? Бог меня родил, в клетку меня тело засадил, что-то меня требует, издевается на всю жизнь, а потом в ад меня выкинет. Вот какой ваш Бог. О, а Господь-то почему лучше с кого не родился? Потому что мы можем на самом деле дойти до своего, до тайны своего рождения. Вот. И человек в этом смысле, он действительно ну, имеет, так скажем, свою волю и в рождении, собственно. Он имеет волю и в тайне своей жизни. Поэтому, конечно, вот этот момент, так скажем, покаяния, он очень важен. Потому что покаяние, оно доходит до самого начала. А в начале всего лежит Господь. Господь нас воззвал к жизни, воззвал к любви, воззвал к тайне счастья. А человек свою виною превращает свою жизнь вот в такую преисподнюю. Вот. Это знак, что надо приходить к 15 главе. Немедленно поутру первосвященники со старейшинами, книжниками, весь Синедрион составили совещание и, связав Иисуса, отвели в преторий Пилату. Видите, немедленно, они торопятся. Всю ночь они заседали, ну и спать охота. Вот, тут праздник, и они, значит, его... Вообще, конечно, есть мнение, что они действовали не без ведома Пилата. Вот, то есть какое-то согласование было, раз, так сказать, все это было так вот сделано быстро. То есть Пилат уже ждал, конечно, вот. Про Пилата мы говорили, ему что было важно? Чтобы не было бунта. Помните, да, у него было тяжелое положение политическое, его друг был обвинен в измене императору Тиберию Оссиану, вот, и он сам на волоске висел. Все должно было быть шито гладко, вот, народ бузил. Вот, поэтому Пилат спросил его, ты царь иудейский? Ну, по самому, значит, ответу понятно, что, значит, что его интересовало. Вот, что, так скажем, потому что, как бы, выдавание, когда человек себе выдает претендентом на власть, когда претендует на власть, это было большое государственное преступление. И он, как, значит, прокуратор иудеи, должен был, конечно, за этим следить обязательно. Он же сказал ему ответ, ты говоришь. Ну, то есть, твои слова. Вот. То есть он мне от себя ответ дал, он его, с его стороны зашел, ты говоришь. А пресвященники обвиняли его во многом. Понимаете, пресвященники нашли причину, по которой можно Христа судить, лжепророчество. Но для римского прокуратора что, причина, что ли? Вот мы поймали этого лжепророка, ну и что? Ну и судить его по своему закону. А им нужно было, что, чтобы римской власти было насуждено. Вот. Им нужно было, так сказать, обязательно вот этот момент, так скажем, снять с себя вот это все и все это повесить на римлян. И вот поэтому они ему даже сказали, что он претендент на... Он хочет стать царем иудейским. То есть захватить политическую власть. Понимаете, тут в чем как бы коварство? Это их чаяние на самом деле. Они хотели, чтобы у них был предводитель для восстания, чтобы он это все, значит, это дело, значит, закрутил. И это да. И они же эту Христу в обвинение, ну уже Пилату говорят, что вот он. Вот. А тут Пилата спрашивает, значит, Христа, ты царь иудейский? Ну, ты говоришь, что, так сказать. Ну, я этого не говорил. Священники обвинили его во многом. Они начали, они все подряд сыпать начали. То, это, в общем, у них разброд весь, то есть все подряд. Он и тот, и сякое, то есть у них, конечно, тоже ничего не подготовлено. Пилат их послушал здесь базар. Кстати, толпа иудеев стоит. Вот. Восточный базар, там неизвестно кто, там человек 200, наверное. И все орут что-то. Пилат опять спросил его, ты ничего не отвечаешь? Видишь, как много против тебя обвинений? Но Иисус на это ничего не отвечал. Так что Пилат дивился. Вообще Пилат был образованный человек, да, он был, так сказать, понятно, из высшего сословия, там, сенатор. Вот, они все проходили, так скажем, он по-своему был, ну, как язычник. Вот. Он был образованный вот в этом философии языческой. И по преданию Пилат был стоиком. А стоики – это мудрецы, и как бы для стоиков такое было понимание, что мудрец – он и есть царь. Вот. То есть мудрый человек, он как бы, да, вот это и есть царство, это знание. И когда он увидел вот эту беснующуюся толпу и спокойного, значит, Христа, совершенно невозмутимого, не отвечающего, да, и не боящегося, он, конечно, увидел, что это, значит, это вот это, наверное, мудрец. И он, так сказать, понял его слова, то есть он к нему симпатиям проявился, значит. Плюс, как язычник, он потом там у Марка тут кратче написано, когда он, так сказать, там услышал, что обвинение вот эти во всех, так сказать, криках, что он-то сын Божий, он, конечно, тоже маленько струхнул, потому что язычники верили в героев. Герой, ну Зевс, он сколько там понаблудил, сколько там был, и Геракл, там, и Ахилле, кто там был, масса героев. Это был полубоги, полулюди. Они здесь понял, что это можно есть. И на героя, извините меня, наехать, это себе дороже. Вот. Он мог Зевсу сказать, а Зевс тоже, знаете, мол, гром и молния. Вот. Поэтому он, конечно, тут его заинтересовало. Плюс еще жена его, тут про это не сказано, в других Евангелиях сказано, да, у него жена, она, да, Клавдия Прокула, по преданию она была, она сохранилась ее письмо своей подруге. Я уже про нее рассказывал, Фулии, где она описывает, как они были, ну, у начальника синагоги друзья, как она встретила Христа, была поражена его красотой внутренней, вот это все. Когда 12-летняя дочка воскресла, все это она видела, и ей был сон таинственный про Христа, где он был явлен ей в силе. Вот. И она пошла к Пилату и стала просить, чтобы он не делал. Там есть такой Евангелие от Никодима, там интересно эти, там про засон сказано, когда священники это все перевернули и говорили, вот он, Христос-то маг, раз он послал, так сказать, вашу, видишь, на ту жену уже воздействует, раз она прибежала, защищает. Тут все непросто, он ради этого нужен был. Вот. Но тем не менее, Пилат вот так вот внутренне, ну, ему, конечно, было противно, как бы, и первосвященники, он это не заметил, первосвященники, он заметил, первосвященники не вошли в преторию, потому что был праздник, если бы они вошли, они бы осквернились. Первосвященник не имел права заходить к язычнику, язычники были как свиньи. И он заметил их гнушение, вот, им, конечно, все это было ему неприятно, Пилату, и он решил с ними, ну, так скажем, побороться, поиграть, тут как бы, ну, вот. Да, и понятно, на что упирали, они его и сломали этим Пилата-то потом, иудеи. Они говорят, ну как, если ты отпустишь Христа, мы напишем Тиберию, что ты отпустил царя, то есть преемника на царство, вот, что ты сам, а он сам был в подозрении на государственный на заговор против царя, императора Василевса, Пилата. Вот. Ему, кстати, повезло, его когда отослали уже, чтобы его следствие вести, Тиберий умер просто. Вот, поэтому он, так сказать, ну, саму жизнь тоже нехорошо закончил. Вот. Но пока как бы он еще пытается с ними как бы, поговорить. На всякий же праздник отпускал он им одного из узника, о котором просили. Пасха – это же исход из Египта. Поэтому, как сами иудеи были преступниками с точки зрения египетского закона. А Моисей вообще убийца. Он взял при власти этого, который надзирателя, взял и кокнул, извините меня. Вот, то есть, и они в честь, как бы в память об этом, отпускали преступника вот в праздник вот, вот этого, значит, Пасхи. Может быть, и он, так сказать, это. Тогда был в узах некто по имени Варава с своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. Ну вот Варава иногда изображают там, в общем, жутким разбойником. На самом деле Варава, Вар это сын, Авва отец, Абба. То есть, или это, то есть так называли учителей, как раввин. То есть, это был образованный человек, но который был, вот то есть, тогда были постоянно какие-то бунтики, то есть он был предводителем каких-то групп зелотов, которые напали на, значит, римский отряд, и был убит легионер. Вот. Его поэтому схватили, естественно, до каралы смерти. Вот. И в этом смысле он, так сказать, был обречен. Но вот чтобы задобрить толпу, и вот так как бы вот таким вот способом. Кстати, интересно, да, что как бы тут игра тоже такая смыслов. Как бы, да, по преданию Варава это как бы его прозвище. А, или фамилия, а я звали его Иисус.
Сын да. Божий, сын дьявола.
Да, да, получается. Совершенно верно, сын отца. Какого отца? Дьявол. Это Господь говорил, отец ваш дьявол. Вот. То есть это карикатура на Христа. Они хотели из Христа сделать Варааву. Вот. И, вот, скажем, тут такой да, момент. И народ начал кричать и просить у Пилата о том, что он всегда делал для них. Он сказал им в ответ, хотите ли отпущу вам царя иудейского, ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Но первосвященник возбудили народ просить, чтобы отпустил лучше Варавву. То есть народ стал кричать, давай на Варавву, давай на Варавву. В свое время этот Троцкий, Лев Давидович, Эйнштейн, который... Вот, он похвалялся, говорит, он в Флоренском хвастался, они были друзья, Павел Флоренский, потому что он работал у него в этом, физиком у него в этом, а он Троцкий отвечал за физику. Его когда сняли с Реввоенсовета, отвечал за физику в государстве советском. Вот, и они с ним по Москве ходили. Вот. И он говорит, Павел говорит, вот смотри, говорит, тот говорит, ну а туда, говорит. Смотрите, говорит, вот был хорошенький Николашка вроде, Николай II, и злобный Лев Бронштейн. От народ выбрал льва. И говорит, приезжая в войска, у меня такой культ. Везде два портрета висели, Ленина и Троцкого. То есть это вот, так сказать, демон революции и так далее. Вот. А ему Флоренский ответил, как народ выбирает Варавву. Вопросов нет. То есть он оказался, ну, так сказать, намного ближе. Вот. И действительно был культ Троцкого. В русском народе был просто, так сказать, и, так скажем, и троцкисты до сих пор, они там где-то там по углам существуют. Но Сталин еще больше воровой оказался. Вот. То есть он его перебил своей. Вот. Пилат, отвечая, опять сказал им: что вы хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы назвали царем иудейским? Они же закричали: распни его. Ну вот.
Откуда такое единодушие,
что распни? Вот. Да, ну понятно, что все, кто там орали, они все пришли из двора первосвященников. Ну, вот. То есть это вся была та же толпа, та же самая. Никого там не было, то есть все они были в этом смысле единодушны. Ну, вот. Распятие карались распятием именно самые злобные разбойники, вот, которые именно государственные преступники. Для священников, для первосвященников было важно, чтобы Христос именно погиб, им было важно, чтобы он погиб именно от римлян. Во-первых, это была казнь как бы нечистая, проклят всякий, висящий на древе. Вот. Во-вторых, доказать, что им нужно было оторвать народа от Христа. Сказать, что он не мощной, никакой, лжепророк и вообще, так сказать, самозванец и
обманщик.
Вот, обманщик, да. И вот это все у них было там замучено, очень, так сказать, грамотно, так скажем. Хотя все это, понимаем, работало против них, в конечном счете. Пилат сказал им: какое же зло сделал он? Но они еще сильнее закричали: распни его. То есть он им конкретно вопрос задал: какое зло? То есть для этого они там все подряд собирали. Тут, когда он спросил, они вообще ничего не отвечают. То есть, за что? Какое зло сотворил Христос? Да никакого. Вот. Просто так вот. Просто так нужно было этим первосвященникам, которые подговорили народ, тут сказано, да? Вот. Ну, я думаю, никакого труда не заставили, не составило. Многие говорят, что яркий пример демократии. Вот. Кстати, демократическим путем был выбран Гитлер. Совершенно они вошли, так сказать, германский, так сказать, сенат, так сказать, без всяких проблем. Поэтому народ всегда выберет вораву, я вас уверяю. Тогда Пилат, желая сделать угодно народу, отпустил им вораву, которого, кстати, убили, тут же он там вышел, тут же его легионеры зарезали. То есть он недалеко ушел. Понятное дело, по-моему, там. То есть он тоже не дурак был, Пилат. А Иисус, отбив, предал на распятие. Воины отвели его внутрь двора, то есть в преторию, и собрался весь полк. Все собрались, вот, так сказать, это, которые были, охрана, так сказать, все, Пилата, все это собрались. И одели в багряницу с плеч терновый венец, возложили на него, и начали приветствовать его радуясь от царя иудейский. И били его по голове тростью, плевали на него, становясь на колени, кланялись ему. Мы уже про это говорили, да, смысл этого понятен, то есть везде идет формализм. Иудеям нужно формально как-то обвинить человека, так, хоть в чем-то, вот уже пророчество. По римскому закону, значит, вы знаете, что Василевса или императора, император мог быть любой. Он мог и по наследству передаваться, он мог назначить его императором кем-то. Но также человек мог себя возгласить императором. Достаточно человеку было одеть багряницу, красные туфельки, красный плащ и надеть на себе корону и сказать: я император. Он мог собирать под себя войска. Так и делалось. Какой-то полководец себя императором, значит, объявлял, собирал войска, сшибались, кто победит, тот и император. Вот. Но как только человек такой образ сделал, он тут же от того императора становился вне закона. Поэтому, раз его обвинили, что он царь иудейский, конечно, лжепророчество к римской законодательству вообще никак не пришьешь. Что Римской империи, правовое государство, нужно конкретное обвинение, чтобы человека предали смерти. Вот. Кстати, даже в иудейском законе предать смерти было не так просто. То есть, даже когда человека вели на казнь, допустим, один человек отходил на расстояние, чтобы было видно двери суда. Другой человек отходил на расстояние, чтобы был виден этот человек. И так, пока человек говорил на казни, если появлялся в суде какой-то новый свидетель, то есть мгновенно криками говорили, что остановите, возвращайте человека обратно на его, значит, вот, то есть, такой была цепочка. И вот для того, чтобы римское законодательство заработало, на Христа насильно одели регалии императора, вот, корону одели, ну, корону в виде терного венца. То есть они, ну, там это был цирк. Вы знаете, что в то время цирк это было, ну, как называется, убийство. Вот, был этот Колизей, да, вот был цирк. Цирка не было, а было звери, которых убивали, люди друг убивали, это был цирк. И вообще казнь, это была вообще юмористическая передача. Вот. Повешенные там, распят, должны были глумиться на кресте, над ними должны были издеваться, и они должны были издеваться. Практически в древний мир ценность смерти и вообще ее глубину, величину только христианство принесло. Вот, потому что это была комедия. Жизнь была комедия, а смерть это красивая комедия, окончание. Когда Август, император, умирал, он говорил, ну как я сыграл свою комедию в своей жизни? Вот, он так спрашивал. Вся комедия переводится «Песнь козлов». Вот, то есть это сатира. Сатира это козлов.
А это.
Вот. Да, то есть вот это, так сказать, то есть игра, это гомерический смех. Откуда? От слова «гомер», то есть это смех богов. Когда герой борется с силами зла и погибает, то боги, значит, смеются. И высший пилотаж для смертного было посмеяться вместе с богами. А меня убивают. Вот. То есть маска клоуна – это и есть маска смерти. И, значит, вот, значит, этот вот цирк. О чем войны? Ну, какое развлечение? Телевизора не было, интернета не было. Что тут издеваться только? Но вот они одели на него вот это все, начали кланяться, так сказать, это, бить по голове тростью, вот, чтобы шипы вошли в багряницу, вот это все, ну и так далее, все вот эти прерогативы. То есть парадокс в том, да, что они таким образом короновали на самом деле, да, царя славы. Вот. Когда же насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его, собственные одежды его, и повели его, чтобы распять его. И застали проходящего некого кириянина Симона, отца Александра и Руфова, идущего с поля нести крест его. Во всех Евангелиях про вот Симона кириянина сказано. Вот. Вот почему тут добавлено отца, смотрите, некого отца Александра и Руфова. Зачем он сказал? Что нам до этого Александра и Руфова? Как вы думаете? Что это такие Александры и Руфовы? Что это за такие личности? Это же для христиан писалось. Это были апостолы 70. Александр и Руф. То есть о чем он говорит? Что этот деревенщина, этот Симон, он шел, приехал в Пасху, так сказать. Он вообще даже был, он очень темнокожий. Мимо шел там, ничего, вдруг его схватили воины. Но они боялись, значит, тут же как бы Марк сокращенно пишет, то есть Христос был очень сильно избит, вот, и плетьми, и всякими ударами, и они боялись, что он не донесет крест, и как бы цирк прекратится. Ну, вот. Я тебе говорю, что церковь тоже от слова цирк, вот. То есть круг, значит, вот место называют церковь, циркачи. Вот. Но в этом тоже тайна, то есть мы тоже из цирка сделали церковь. Вот. А из капища храма и так далее, да. И, значит, человек шел, его схватили, дали крест, и для него это как, знаешь, как вспышка света. То есть он ни сном, ни духом, то есть он не просто стал верующим во Христа, он своих сыновей стал верующим во Христа. То есть это вот этот момент бывает по жизни. И многие христиане таковы. Человек шел, вдруг бах его, так сказать, вот он. А Господь его коснулся крестом, да, он какой-то пожалел ли кого-то. Вообще интересно, что вот, по преданию там же много всяких событий случилось по пути Христа на крест. Во-первых, Вероника, которая плат подала, да, она тоже, так сказать, вошла в историю. И это Агасфер, который оттолкнул Христа, тоже вечный жит в историю вошел. Вот. Значит, нести крест, ну, пронес там сколько нужно. И привели его вместо долгов, что называется, лобное место. Ну, это все известное, вот, то есть, коротко по преданию, да, лобное место, значит, это в символике христианской, да, там Адам нарисован, да, по преданию, здесь была покроена голова Адама. Когда Ной в ковчеге, значит, поплыл, по преданию, ковчег был сделан по величине Адама. Вот, вот наш монастырь, он полностью повторяет величину ковчега, только в два раза шире. Вот Адам был таким, таким вот ростом, написать себе. И он по параметрам Адама сделал ковчег. И когда, значит, он высадился, то Сим, он взял голову Адама и перешел в Иерусалим. Мельхиседек — это есть Сим, царь Салимский. Вот. То есть это вот у этого Ефрема Сирина это предание записано. И Сим похоронил голову, значит, Адама вот, вот этом, на месте будущего Иерусалима. Как бы. И поэтому, да, вот эта символика, значит, она. Поэтому и, значит, да, ну, крест древа жизни, Христос плод жизни и так далее. Это место рая, это все известно. МЛРБ написано на всех православных христах. Место лобное, рай бысти. Вот, то есть это как бы тоже зашифровано, это вот, ну, такая как бы тайна, сокрытая, может быть, для непосвященных.
Гора Голгофа.
Гора Голгофа, да. И давали ему пить вино со смирной, но он не принял. То есть это такой напиток, который для, можно сказать, из милости, для дурманивания разума. Но Господь должен быть в ясном сознании, перенести вот все то, что ему подлежало перенести. Распявшие его делили одежды его, бросая жребий, кому что взять. Вот, то есть, знаете, эти там
про 21 псалом.
Да, 21 псалом, да, и потом вы знаете, что там эта история, как Хитон. Все-таки один воин, его должны хотели разрезать, но воин все-таки один выиграл. И Хитон ушел в Грузию, вот там и так далее. Там вся эта история интересная. Был час третий, и распяли его, то есть это утро было. И была надпись вины его царь иудейский. То есть Иисус Назарянин, царь, Иисус Назарянин, царь иудейский. Эта титла сохранилась, она в Риме находится, я вот был в Риме, видел ее. Вот. И иногда пишут по-русски «Инции», вот. По-гречески «Инби», Иисус Назарянин Базилевс, да? По-латински «Инри», «Рекс», царь иудейский. Все, где вы видите, имейте в виду. Вот. С ним распяли двух разбойников, одного правую, другую по левую сторону его. И сбылось слово Писания, злодеями причтен. Проходящий злословие, да. Два разбойника, тоже классика. Обращаю внимание, что та же самая ситуация, да, то есть два разбойника, один благоразумный, вот, другой, значит, Петр такой хулищий, да, как Петр Иуда, совершенно верно. И то же самое, то есть вот этот благоразумный разбойник, он оказался в раю первым, да. То есть он что сказал? Так мы такие же. Тот циркачил, его хулил. То есть, как говорится, смерти на иру красна, да, вот глумясь, как бы, да, человек начинает глумиться перед смертью, на самом деле закрывая страх, который вот этот в вечности, как же, грядет, да. А он сделал такое движение души, вот, и Господь мгновенно отреагировал, да, ты будешь в раю, то есть это он, так сказать, это говорит о том, что, в общем-то, никогда не поздно, так скажем.
К 11 часу пришел разбойник.
Да, совершенно верно. Совершенно верно, да. Тот же самый, так сказать, образ. Вот. Проходящий злословил его, кивая головами своими, говоря, а, разрушающий храм и в три дня созидающих, спаси себе самого и сойди с креста. Ну, этих заело, понятно. Вот как они сюда пошло, вот они всю вот эту тему крутят. Ну, вот. Ну, одновременно, конечно, их устами говорил бес, который... Вот когда видели у Мела Гибсона «Страсти Христовы», нам хорошо показаны, у них бесы в виде детей показаны. Вообще в христианстве бесы, это вообще дети, это есть бесы на самом деле. Вот. И в школе, кто работает, имейте в виду, что вы работаете с бесами. Вот. И то, что дети ангелочки, это, знаете, из, не знаю, откуда это пришло, но это неправда. Вот. То есть это очень редко. И когда он спит, вот. Тогда он ангел. А так это бесенок просто, да, то есть и враг подступает постоянно, и не по-человечески ребенок мудр. Да. и он мастерски сталкивает взрослых. Взрослые уже все, уже огрубели, отупели, досекают, да, и вот ребенок, на, особенно на уроке, я, так сказать, наблюдал, я назвал бесовская карусель. Один ребенок начинает ходить в раж, начинает мешать уроки. Начинаешь его забивать по шляпку, чтобы он остановил свой кураж. Ты его ломаешь его психику, ломаешь его волю, теряешь свою психику, вдруг смотришь, рядом сосед то же самое начинает. Ты его начинаешь гасить. Потом по всему классу прошел, всех загасил, фух, смотришь, первый проснулся. И пошло, и весь урок вот так вот. Все, детям весело вообще.
Как остановить?
А?
Кого?
Никак. Ты сам в этом круге. И ты все, потом сам учитель. Такое все, нервы, все, так сказать, выгорает, наверное, выгорание профессии, так сказать, вот трясет, он же зашел. А дети, они, человек заходит, вот уже который вот этот кондовый учитель, он заходит в класс и говорит: дети, откройте тетрадки, дети все. Это будет скучно, жутко, неинтересно и страшно. Ну, вот, поэтому, а он немощный, он не знает, как с весами бороться-то, понимаете? Он, так сказать, он только железная дисциплина, под страхом смертной казни. Вот. Люка встали розги, но это работы, просто телесные наказания. Все, встал, ну и она на самом деле не помогает. Там, мы читали какой-то там Горького Максима, да? У них же была бравада, раш штаны снял, то сколько ударов выдержит. Для парней, только поставь. Это будет, сколько они будут потом влюбиться, а я 20 выдержал. А я его довел, он плакал там. Какой я герой.
А ты со мной извинился своего ребенка.
Ну да. Да, совершенно верно. В Библии есть примеры, когда я. Вот. Если. Учитель пришел. Почему учитель ломается? Потому что ему вот это вот, не, там где-нибудь какая-нибудь там девушка, вот, ох, деточки, я буду их вот сейчас воспитывать. Вот, и она в ад приходит, вот, реально. И все, и из этой девушки она превращается в фурию абсолютно. Вот. Выживают единицы. Это страшная профессия.
Вот. Дочка вообще в средней школе, У меня же учится мой внук, а он же только здесь получился, он пресекает все быстро. Он говорит: с нашей математичкой что-то случилось. Она все время кричит. То ли она нас боится, то ли мы ее боимся. Кто-то там прям узнакомится, жизнь говорит. И она сидит, вот у нее даже с головой. Вот она начинает просто орать.
Да, да. Вот, я уже рассказывал про свою первую учительницу. У меня вот этот род, я помню, когда первый урок, первый класс, я уже рассказывал раз 10, но когда мы пришли, она начала вести урок, и вдруг звонок. И мы все побежали на перемену. И она с диким воплем вернулась обратно. А я еще на первой парте, она говорит: вы что, раскрыли свое хайло? Вот это слово хайло. А я даже не понял, что это такое. Я таких слов не слышал, так сказать. И она меня припечатала, и я вот этот момент, вот, и что делать, и как это. И все. И она жестко нас погасила мгновенно, так сказать, это все. Я ничего не помню, помню за рот, хайло и вот это все. Первая учительница. И все. И понятно все. Потом я понял, как себя вести. То есть надо из-под тишка, там кнопочки на стул, так сказать, там язык в спину. Вот там. Мы донимали, очень тонко мы донимали учителя. Берешь, тут детей нет, берешь иголочку, так вот вставляешь, а вот, наверное, с петелькой так, она как капелька. Пам-пам-пам-пам, незаметно, что капает. Смотрите, там капает, тишина, урок.
Там нервы на пределе так.
И все, да, минут 15, все, начинает. Такое была казнь китайская, посадили в тюрьму, капала водичка. Все это. Причем мы так делали, учитель там учит, сидишь, закрыв рот, и так вот. Помоги, спасите. Она учительница останавливается, что там кричат, в окно там дети, что случилось, надо куда-то бежать там. Ну и так далее. То есть масса всяких, то есть можно вообще ничего вот такого не делать, там явного, но учителя довести можно. То есть это искусство, которое отточено уже веками у учеников, придется с поколения в поколение. Выход один, да. Любите детей, да, видите, что им тоже тяжело, как и вам. Вот. Их тоже сейчас загнали, это машина, понимаете? Государство – это машина. Образовательная машина – это еще страшнее машина. Вот. Когда приехали эти американские 90-е годы всякие эмиссары валить нашу всю систему, вот, они завалили там военную промышленность, всякую разную. На педагогическом эшелоне они ничего не смогли сделать. Они расплющились, она сохранилась и двигается. То есть это станок, который обрабатывает детали до уровня шестеренки, который должен вращаться в социальном механизме. Все, это задача школы. Вот, то есть, чтобы не появилась контрэлита. В этом смысле, конечно, внести человечность в педагогический процесс – это великий подвиг учителя. Вот, это его подвиг. Вот. Кто не сорвался на детей из учителей, тому золотой памятник потом выльют и поставят во дворе. Вот, и будут он стоять, так сказать, это, до скончания века. Вот. То есть таких практически нет. Кто пронесет любовь, ну и дети потом, если они это почувствовали, если человек прошел это горнило детской ненависти, что их сюда загнали, не хотят они здесь сидеть. Вот. Но если все-таки вот эта человечность, учителя загнали, их загнали, но если тут что-то появится доброе, вот, они ответят любовью просто. И тогда жизнь, она оправдается, у учителя в том числе. Вот. Они, значит, кричали, значит, спаси, значит, себя спаси. Они говорили, садись Христа. Это бес говорил их устами. Потому что крест был смыслом явления Христа. Да? Он нес там грехи людей. Вот. Они хотели магии. Они врали, конечно. Мы уверим тебе, если ты сойдешь с креста. Не было бы этого. Ну, то есть все бы наоборот было, так сказать, это рухнулось. Нельзя, невозможно человека. В этом смысле важно понимать, что чудеса. Вот что бы Господь не явился, что-нибудь такое не показал бы. Я думаю, вот явился бы Господь на небе, такой старик, и сказал бы, веруйте в меня. Там еще что-нибудь такое. Все поверили. Ничего подобного. Вот. Никто бы не поверил. Вот. Поэтому да, Господь совсем по-другому шел пути. Он шел по пути внутреннего. Вот. Тот, кто узнавал, тот узнает. А тот, кто не хочет узнать, он никогда не узнает. Христос, царь Израилев, путь сойдет теперь с креста, что мы увидели, уверуем. И распятые с ним поносили его. Ну, как бы Марк сокращенно, без подробностей в этом. В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. Некоторые говорят, что это затмение, но я думаю, что это, конечно, сверхъестественная тьма. Это Бог отошел от сердец.
Батюшка, затмение 7 минут максимум.
Да, полное. Да, а тут 3 часа, то есть такого не может быть никак. Вот. Это была именно тьма на всех сердцах. И бывает такое, когда среди бела дня черный день, как угодно. В 9 часу запил Иисус громким голосом «Алаи, Алаи, лима савахвани», что значит «Боже, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Ну, это тоже тема достаточно, так скажем, проработанная святых отцов. То есть у нас, вы знаете, две смерти. Первая смерть, которую пережил Адам, когда сказал Бог в раю, смертью умрете, если съедите этот яблоко или плод греха. Адам съел, он же не умер. На самом деле умер. Потому что человек трех составен. Дух, душа, тело. Первая смерть – это отделение духа от души и тела. Или отделение, разделение с Богом. Это и самая страшная и главная смерть. А вторая смерть – отделение души от тела. Ту, которую мы все умираем. Мы с вами рождаемся уже мертвые. У нас дух, он только в зачаточном положении. Крещение – это возможность прорасти этому зерну, которое тоже в притче про него Господь постоянно говорил, там, про поле, про жемчужину. Это не факт. Не факт, что вас крестили, все грехи простились. Это как человек будет жить, вот, как он себя будет вести. Даст ли он возможность этому зерну прорасти духу. И тогда восстанавливается связь с Богом, тогда соединяется дух с душой и телом. И тогда, когда человек все равно должен вкусить смерти, но когда душа разделяется с телом, то дух с душой не разделяется. Этим отличаются мощи от трупа. У мощей дух мощи живой. Вот он мертвый, но он живой. Кто со святыми общался, кость лежит сухая, от нее благодать идет, что там дух остался. Ну, вот. А когда и потом этот дух воскресит и вернет душу в тело, и будет все трехсоставно. А труп, когда душа ушла, а тело отдельное. То есть, и, ну, вы знаете, да, почему покойников боятся? Потому что как только душа уходит, как хозяин уходит из дома, туда демон устремляется. Вот. И на самом деле только оболочка. Даже страшно к трупу подходить, потому что там, ну вот. То есть я вот сколько отпевал на своем веку, может, один-два было благостных труп, начинает ломить виски. Вот. Это неприятное ощущение, вот, потому что на самом деле оболочка это родного человека. Но что там внутри уже неизвестно. Вот. Там уже идет. Вот, значит, дом бросает, да, там бомжи поселяются, какие-то уголовники, там все это тащат во все стороны. Вот. Это неприятно. Вот. То есть это имеет. То есть мы молимся душе, то есть тело это так, похоронили, оно стихии расползлись, это все каша и все это одни кости там. Вот. Мы беспокоимся о судьбе души, о том, соединится она с духом или нет. Потому что если она соединится с духом, тогда тело оно вытащит. Вот. И опять все состав вернется. Если она не соединится, то будет зрелище неприятное. Потому что когда воскреснут, да, вот эти вот, да, душа. Тело-то вернется в душу, но без духа. И вы знаете, что сейчас у нас душа внутри тела. А после воскресения будет тело внутри души. Почему все будет видно? Вот эти язвы душевные, страсти, они будут на виду. Почему нельзя будет спрятаться и скрыться там и так далее. Все будет понятно. Помните, когда Серафима Саровского его предала, его это, Мария его это, послушница, что-то рассказала, он запретил, говорит, а она рассказала. А он говорит, ты воскреснешь, вся будешь сияющая, но уста у тебя будут гнилые. Ну, он так сказал. То есть вот этот орган, который согрешил, он будет, так сказать, это. Поэтому, когда Господь сказал, там, Господи, что ты меня оставил, он испытал самую страшную первую смерть. Бог отошел, он еще был живой, но Бог отошел от него. А потом душа и тело разлучилось еще. Вот. То есть все вот этот, как бы, но тем не менее, как бы Господь как бы разделился, вы знаете формулу, которая на литургии постоянно говорится, значит, в аде душою, значит, телом во гробе, со духом, значит, дух с Богом. Но вот все равно, так скажем, вот это мгновение было, но дух Христов остался с Богом, душа пошла в ад, вот, тело во гроб, но вот эта связь, она сохранилась. Поэтому, когда Христос вошел в преисподнюю, это же была на самом деле наживка для смерти, вот, потому что, то есть там воссияло солнце, и там ворота сломались, там все, конечно, ад был в шоке. Вот как, знаете, как свет включить в кухне, где полно тараканов. Вот, это неожиданно было. То есть ад привыкло все жрать. И вдруг она стала рожать, смерть стала рожать. Вот, это, конечно, зрелище совершенно невыносимо было для этого. Но вот этот момент, да, оставление Богом, он попускается, в общем-то, и людям, и многим людям, ну не многим, вернее, а святым. Вот это богооставление, но на короткое время. Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили, вот Илью зовет. Ну зачем? Они вообще ничего не поняли. В чем там, то есть это Илья, в чем то Илья? Ну, вот. И один побежал, наполнив губу уксуса, ну то есть какую-то эту, как, да, и наложив на трость, давал ему пить, говоря, постойте, посмотрим, придет ли Илья снять его. Вот. То есть приняли они это совсем за другое, вот, но про Илью отдельно тему, сейчас времени нет, да, но считалось, что Илья, он как раз, как бы придет перед концом света там, и раз он мессия, то есть мессия Илья связаны, вот, и вот у них там были свои представления у этих израильтян. Иисус же, возгласив громко, испустил дух. И завеса в храме раздралась надвое сверху донизу. Это дух ушел из храма навсегда Иерусалимского. Сотник стоявших напротив, увидев, что он так, возгласив испустил дух, сказал, истинно человек сей был Сын Божий. За интересный момент. Значит, Иисус, возгласив громко, испустил дух. Можно подумать, что ну, как от боли закричал, или от ужаса. Вот. Но это был тоже сверхъестественный крик. Это был крик победы. Да, свершилось. Это не просто какое-то там свершилось, что там это. И ну, человек изможденный, так сказать, как-то может сил кричать нету никакой. И то, что это был крик необычный, и приводится вот это мнение сотника, что он говорит, что воистину был Сын Божий. Что-то в этом крике было такое удивительное. Вот. Почему Христа там называют? Слушай, что с Ника пишется, да, постоянно. Ник это победа, значит. Вот. Хотя одновременно в греческом языке Ник означает ад. Смерть, ночь, никт. Вот. Там по-русски ночь, это те же буквы, тот же корень. Не по-гречески, по-английски, все это один тот же корень, означающий смерть. Вот. То есть победа внутри ада. Вот. Почему даже русское слово победа. Вот. То есть беда. То есть,
еда.
Да. Да не еда, а беда. Все же пост, еда, понятно. Вот. То есть внутри беды победа. Не будет беды, не будет и победы. Вот. По-украински перемога. Вот, то есть перемочь, да, по-русски победа, то есть тут богословский смысл, вот, превышение беды. Ну вот, полтора часа мы как раз уложились, вот, быстренько, ну вот, на этом, наверное, думаю, надо закончить. Если мы в среду, у нас получится следующую, то мы, дай Бог, может быть, и все завершим. Осталось конец 15-16 глава. Давайте постараемся. Так, вопросы есть?
А там по Марку сейчас. Там же сотник сейчас сказал истинно Сын Божий. Потому что уже еще ведь его проткнул.
Ну да, да, там, да, тут Божий. Много, да. Но это все детали знаете. Вот. Проткнул опять же, почему? Потому что по римским законам тот, кто претендует на царя, должен погибнуть от оружия, от меча. Ну, от кого-то оружия. А он был этим легионер, так сказать, это был удар профессиональный пехотинца, который всадника бил из подмышки через левый бок сердца. Вот. Поэтому и как раз на уровне как бы, всадника получился, он таким образом значит, совершил этот удар. Ну, и вот. Но это уже было после смерти. Вот. Ну ладно, все, давайте попробуем.
Благодетя Богородицу, пресноблаженную и пресноблаженную.